Комит Ольга Шохина. Сегодня понедельник, 17 марта. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Российская оппозиция заявляет о политических репрессиях со стороны властей. В 20 регионах России сторонники экс-кандидата в президенты Михаила Касьянова попали под следствие. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев уверен, что находится не только под следствием, но и под колпаком у спецслужб. Определение репрессии звучит и по отношению к событиям на социологическом факультете МГУ. Активисты прошлогодних акций протеста против низкого качества образования на факультете теперь отчислены за академическую неуспеваемость. Сегодня начинается визит в Россию госсекретаря США Кондолизы Райс и министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете радио «Свобода». Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выступил с заявлением о расширении практики политических репрессий в России. Правозащитник приводит такие примеры. Власти никогда не дают согласования на марше несогласных, а участники этих демонстраций и других правозащитных действий становятся жертвами провокаций, запугивания, нападений. Из подобных событий последнего времени в заявлении Льва Пономарева упомянуты аресты лидера Комитета антивоенных действий Михаила Кригера и лидера питерского «Яблока» Максима Резника. Сам Лев Пономарев обнаружил, что за офисом движения «За права человека» установлено наблюдение. «Это стало поводом для заявления на имя директора ФСБ Николая Патрушева», сказал в интервью «Радио Свобода» правозащитник Лев Пономарев. Это обращение к директору Федеральной службы безопасности может вас лично как-то обезопасить?
Вообще, я сделаю под давлением моего адвоката. Обычно, вот, когда ко мне приходили люди и говорили, что они боятся провокации, что им интересуется ФСБ или госнаркоконтроль, мы всегда говорили, пишите прокуратуру там, и вот руководство этой структуры, которую вы боитесь. Мы сами даем рекомендации тем людям, которые к нам обращаются. И поэтому адвокат мне сказал, пиши, это тебя дополнительно обезопасит. Не знаем, насколько это эффективно работает, но мне кажется, что полезно. И, во всяком случае, это не вредит, я бы так сказал.
Как вы полагаете, с чем связано наблюдение за офисом движения «За права человека»?
Ну, знаете, я бы сказал, это не новость для меня, потому что вот когда проходит марш несогласных, когда мы сами проводим какие-то пикеты, демонстрации, они следят за нами, так сказать, они смотрят, кто входит, кто выходит, то есть мы неоднократно замечали какую-нибудь машину, которая стоит там и наблюдает, поэтому это, более того, когда меня задерживали несколько раз, я знаю точно, что ОМОНовцам наводку давали ФСБшники, я даже разговаривал с милиционерами, они говорили совершенно верно, так все это и происходит. Это тактика, так сказать, и мы знаем, как это происходит с активистами марша несогласных, когда они едут в Москву на марш несогласных, их забирают, когда они садятся в поезда, в электрички, в самолеты и так далее и тому подобное. То есть ситуация сейчас в стране такая, что следят за тысячами гражданских активистов. Но, с другой стороны, это, конечно, колоссальное нарушение Конституции Российской Федерации. А в данном случае, я не знаю, почему это, с чем это связано, очередное обострение у них, то ли потому, что у меня уголовное дело, суд передается, то ли потому, что сейчас переходный период от одного президента к другому, они вообще за всеми следят, грубо говоря, за более-менее известными лидерами там, гражданских организаций, гражданскими активистами.
Но ведь эти службы могут делать слежку профессионально и незаметно. Здесь практически демонстративно.
Вы знаете, их там человек, который как бы вот расколол, он сам бывший сотрудник милиции и оперработник, поэтому он сам человек достаточно опытный. Поэтому, может быть, его профессионально... Я лично так особо никогда не замечаю. Я принципиально как бы считаю, что все, что мы делаем, это не подпольная деятельность, открытая общественная деятельность.
Рассчитываете ли вы на ответ на ваш запрос?
Нет, не рассчитываю, честно говоря.
В отношении лидера движения «За права человека» Льва Пономарева возбуждено уголовное дело. Поводом стали высказывания правозащитника по поводу пыток в российских колониях. А причины интереса правоохранительных органов к почти двум десяткам сотрудников региональных предвыборных штабов и просто сторонникам экс-кандидата в президенты Михаила Касьянова формально стали фальсификацией при сборе подписей. Касьянов не стал кандидатом в президенты из-за большого количества забракованных избиркомом подписей в его поддержку. Против сборщиков возбуждены уголовные дела в Ярославской, Тамбовской, Читинской областях, Республике Мариэл. В Ставропольском крае сборщице подписей Марине Крымовой, по ее словам, на прошлой неделе следователи угрожали арестом сына. Офис Российского народно-демократического союза в Москве сегодня посетит сотрудник следственного управления по Хабаровскому краю. Выборы закончились, а соратники оппозиционного политика по сей день получают угрозы от властей, подчеркивает советник Михаила Касьянова Елена Дикун.
Это действительно интересно, почему после того, как у нас говорят, что наступила новая эпоха, новая оттепель, преследование продолжается. Но, видимо, не все так просто. Видимо, собирают информацию, если понадобится в нужный час, в нужный момент дать ей ход. Потом, я думаю, что хотят запугать людей, чтобы они отошли от движения НДС, чтобы они отказались, открестились от Касьянова. Потому что то, как обрабатывают людей, это желание их запугать, застрашать. И, в общем, понятно, что люди действительно сейчас всего боятся.
Поступила информация от Движения за права человека, что их офис находится под наблюдением, как они предполагают, спецслужб. Вот эти два явления, то, о чем рассказывают ваши активисты, и то, о чем рассказывает Движение за права человека, как вы думаете, это спланированная акция властей или это не взаимосвязанные вещи?
Ну, трудно судить. Тут можно сказать историю с Резником. Тут можно добавить еще много, в общем, аналогичных историй. Но я не буду давать оценки, дана ли эта команда сверху или снизу на местах, чувствуя настроение, как бы пытаясь доказать свою лояльность, правоохранительные органы таким образом действуют. Но время, наверное, покажет.
Ну а по отношению к сторонникам Российского народно-демократического союза, это выглядит как единая такая спланированная акция, ведь во многих регионах есть сообщения о том, что давлению...
Да, это уже больше двух десятков регионов, и, конечно, это наводит на размышления, что, видимо, все же это планируется сверху.
Что можно противопоставить с вашей стороны такому давлению? Что вы намерены делать?
Ну, во-первых, мы оказываем правовую и юридическую защиту и поддержку нашим людям, которые подвергаются этим репрессиям. Единственное, противостоять – это смело высказывать свою позицию. К сожалению, других средств в нынешнее время просто нет. В понедельник к нам приедут люди из регионов, те, которые подвергаются репрессиям. Придут адвокаты, и они расскажут о том, что происходит на местах. Ну, в общем, расскажут правду. Таганский суд должен рассмотреть дело об отказе Федеральной регистрационной службы регистрации партии НДС. Очень многие партийцы хотят прийти тоже в Таганский суд и показать, что это партия не только Касьянова, это их партия, чтобы их мнение было услышано. Если говорить о массовых мероприятиях, то наше молодежное отделение в четверг на Маяковской площади, теперь это Триумфальная площадь, в 7 часов вечера планирует провести митинг, который будет связан с нерегистрацией партии, зачисткой политического поля и свободой политическим заключенным.
Как подтверждает Елена Дикун, советник лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова, в 20 регионах России сторонники экс-кандидатов в президенты попали под следствие. Российская оппозиция говорит о политических репрессиях со стороны властей. Так, лидер Движения за права человека Лев Пономарев выступил с заявлением по этому поводу, где в частности говорит: «Сегодня в России наказуемой становится уже сама принадлежность к определенным, причем совершенно легальным организациям, самоучастие в законных, но раздражающих власти акциях», сказал в своем заявлении правозащитник Лев Пономарев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс прибывают сегодня в Москву для переговоров с российской стороной. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания New Times Натальи Мораль на отказ впустить ее на территорию России. В Джорданвилле, США, скончался первый иерарх русской зарубежной православной церкви митрополит Лавр. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут программа «Свобода» в клубе Art FIQ. Путинский гламур на телевидении и в кино. Как проявляют себя духи времени в главных медиа страны. Телекритики Анна Качкаева и Юрий Богомолов, кинокритик Антон Костылев, журналист Михаил Калужский, культурологи Вера Зверева и Яна Глембоцкая принимают участие. Ведет программу Елена Файналова. «Свобода» в клубе Art FIQ. Сегодня в 14 часов 7 минут. Но в студии программы «Свобода в 9» уже Надежда Перцева, и мы продолжим знакомить наших слушателей с содержанием центральных газет. Хотелось бы продолжить ту тему, с которой мы открыли сегодняшнюю программу «Свобода в 9». Оппозиция подозревает, вернее, обвиняет власти в давлении. И я знаю, что российская пресса также не оставляет эту тему без внимания.
Доброе утро, Евгения. Это действительно так. «Коммерсант» сегодня пишет о том, что история с выдвижением в президенты лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова приобретает новый поворот. Еще в пятницу в офис его движения пришел сотрудник следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю, который интересовался руководством сбора подписей и финансированием избирательной кампании господина Касьянова. Глава избирательного штаба лидера НДС Константин Мерзликин считает, что фабрикуется общефедеральное дело о подделке подписей в поддержку Михаила Касьянова. Как сообщила «Коммерсанту» советник господина Касьянова Елена Дикун, сейчас давление на сборщиков подписей в поддержку экс-премьера идет в нескольких десятках регионов. В частности, в Ставропольском крае у сборщицы подписи Марины Крымовой сначала был произведен обыск, а потом ее вызвали в ФСБ, где предложили сотрудничество в обмен на прекращение в отношении нее дела по части 2 статьи 142 УК Российской Федерации. Сотрудничество, по словам госпожи Крымовой, заключается в том, что она должна назвать людей из центра, которые якобы давали ей указания о сборе подписей в поддержку Михаила Касьянова любой ценой, вплоть до фальсификации. Руководитель избирательного штаба Михаила Касьянова, его ближайший соратник Константин Мерзликин, ни к нему, ни к самому лидеру НДС следователи пока не приходили, заявил «Коммерсанту», что все происходящее, несомненно, санкционированные операции из центра с участием всех силовых структур. Специализирующийся на избирательных делах адвокат Вадим Прохоров считает, что попытка обвинить касьяновцев в фальсификации подписей, агонии уходящего режима и команды уходящего президента, которая стоит в одном ряду с арестом яблочника Максима Резника. Понятно, что подделка подписей ни Касьянов, ни Мерзликин, ни Половинкин не занимались. И я вообще сомневаюсь, что такие факты имели место, заявил «Коммерсанту» господин Прохоров. В целом, эта кампания, направленная на дискредитацию либеральной части политического спектра, пользующаяся в том числе авторитетом и на Западе. Конец цитаты. Я напомню, что это была газета «Коммерсант».
Да, но газеты сегодня обсуждают не только судьбу российской оппозиции или сложности, которые оппозиция испытывает, но, возможно, внесут наши газеты и некую ясность в одну из самых больших загадок, можно сказать, литературной, но в то же время и гуманитарной жизни всего мира. Кажется, стало что-то известно о судьбе писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери.
Я бы сказала не о судьбе, а о последних минутах, о том, что же случилось все-таки в итоге с Франсуа Антуана де Сент-Экзюпери. После долгого молчания бывший пилот германских Люфтваффе Хорст Рипперт решился заявить о том, что, видимо, мешал ему жить в течение десятилетий. 63 года назад над Средиземным морем он, по его утверждению, сбил самолет знаменитого писателя. Об этом сегодня пишет в том числе и российская газета. Что же боялся ныне 88-летний «Сокол Геринга»? Задается вопросом издания. «Если бы я знал, что это был Экзюпери, я бы никогда не сбил его. Никогда», заявляет сегодня бывший пилот. Хорст Рипперт вполне убедителен, когда говорит о том, что узнал, кто был за штурвалом французского самолета гораздо позже. Тем не менее, с такой нечаянностью весьма трудно примириться, считает газета. Высказывание Рипперта подтверждается некоторыми сведениями из других источников. К примеру, записями радиоперехвата переговоров французских аэродромов, которые осуществляли немецкие войска. В то же время утверждение немецкого пилота входит в явное противоречие с другими существующими версиями. А какими? Об этом читайте на страницах российской газеты.
Да, хотелось бы, чтобы такая информация, опубликованная на страницах уважаемого издания, все же не оказалась бы уткой. Спасибо, Надежда Перцева. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Спасибо.
А в студии программы «Свобода в 9» я уже приветствую Алексея Кузнецова со спортивными новостями.
Доброе утро.
Доброе утро.
Начнем с футбола. В воскресенье 4 матчами завершился первый тур футбольного чемпионата России. 3 встречи завершились в ничью. «Луч-энергия» Москва 1-1, «Томь» «Динамо» 0-0, «Зенит» «Спартак» центральный матч тура 0-0 и, наконец, «Московский локомотив» дома проиграл «Казанскому Рубину» 0-1. Пилот команды McLaren Льюис Хэмилтон стал победителем первого этапа чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Второе и третье места на трассе в Мельбурне заняли Ник Хайфельд на BMW Sauber и Ника Росберг на Уильямсе. Биатлонисты завершили сезон в Холменколлене в Норвегии. В воскресенье прошли гонки с общего старта. Призерами стали у женщин Катя Вильгельм из Германии, Сольвейг Ронгстад из Норвегии и Микаэла Понца из Италии. У мужчин победу праздновал Михаил Шлезингер из Чехии, россиянин Николай Круглов на втором месте, норвежец Хайвард Ханволд на третьем.
А каковы результаты борьбы за Кубок мира? По-прежнему норвежцы и немцы впереди планеты всей.
Можно сказать и так. Действительно, в общем зачете победу праздновал Оле Эйнар Бьерндален из Норвегии, а у мужчин Магдалена Нойнер из Германии стала самой юной за всю историю обладательницей Большого хрустального глобуса. Те же фамилии еще в двух зачетах малых Кубков мира. Бьерндален и Нойнер в масс-старте, Бьерндален и Нойнер в спринте. В гонке преследования также победил у мужчин Бьерндален, у женщин француженка Сандрин Баи, в индивидуальной гонке француз Винсан де Фран и Мартина Глагов из Германии, и Норвегия-Германия в эстафете Кубок мира у этих стран, и в Кубке наций также норвежцы и немцы, вернее немки, получили малые хрустальные глобусы.
А как можно оценить результаты сборной России? Насколько успешно она завершила биатлонный сезон?
Нынешний сезон показал, что российская сборная побеждает вопреки, несмотря на все «старания» в кавычках Союза биатлонистов России и лично его президента, великого в прошлом чемпиона Александра Тихонова, продемонстрировал отчаянную волю к борьбе и победе. Напомню, что сезон был скомкан в начале уходом, временным или постоянным из большого спорта, целая группа сильнейших спортсменов и тренеров. Несмотря на все эти сложности, россияне завоевали достаточное количество побед и на этапах Кубка мира, и на чемпионате мира. Лидерами сборной стали Светлана Слепцова, Екатерина Юрьева, Максим Чудов и, наконец, Дмитрий Ярошенко, который стал вторым в общем зачете. Так что, в целом, можно оценить выступление российской сборной весьма успешно, хотя, конечно, Кубков мира они не завоевали.
Спасибо Алексею Кузнецову за хорошие спортивные новости. О спорте в программе «Свобода в 9» рассказывает Алексей Кузнецов. Вы слушаете радио «Свобода». 13 российских деятелей культуры направили открытое письмо президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Россияне озабочены судьбой так называемого Пушкинского мемориала в Тбилиси. Юридический статус этого крупнейшего собрания реликвий русской и грузинской культуры не определен, что может привести к уничтожению музея и распылению его коллекции. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Под обращением подписи известных людей, среди них было Ахмадулина, Андрей Битов, Юрий Рост и директора трех музеев, в названии которых значится имя Пушкина. Это Ирина Антонова, руководитель музея изобразительных искусств имени Пушкина, директор Московского музея Пушкина Евгений Богатырев и директор Петербургского музея Пушкина Сергей Некрасов. Александра Осиповна Смирнова-Рассет была доброй знакомой и адресатом лирики и прозы Пушкина, Гоголя, Жуковского, Лермонтова, Вяземского. Всех не перечесть. Весь цвет русской литературы XIX века посещал петербургский салон Смирновой-Рассет. Впоследствии вещи, в окружении которых бывали знаменитые писатели, оказались в Грузии. Инициатором письма Михаила Саакашвили был журнал «Русское наследие». Слово его главному редактору Владимиру Янишерлову.
Наш журнал публиковал большой материал о салоне Смирновой-Рассет и о вещах, с ней связанных, хранящихся в Тбилиси. Я давно очень знал это собрание, я знал владельца Михаила Георгиевича Смирнова. Еще с начала 80-х годов довольно часто бывал в Грузии. Мы проводили там конференции, связанные с Гоголем, с Блоком, с Пушкиным. Туда вообще любила приезжать московская писательская интеллигенция и встречаться там с нашими грузинскими коллегами. Это был такой очень живой дом, который, конечно, был освещен тем, что все эти встречи проходили среди вещей, которые помнят Пушкина, Гоголя, Жуковского, ведь Смирнова-Рассет была, в общем-то, их музой, а ее записки — это один из лучших мемуарных источников о русской культуре. Я был даже одним из инициаторов того, чтобы Михаил Георгиевич Смирнов завещал все это Грузии. Он написал завещание, по которому вот все эти совершенно уникальные вещи Смирновой, раз это, а ее муж был гражданским губернатором Петербурга, приятель Пушкина Смирнов. Вот эти все эти вещи он завещал Грузии. А в Тбилиси их туда привез после смерти матери ее сын Михаил Николаевич Смирнов, выдающийся исследователь Кавказа. И вот в течение конца 19-го, начала 20 века и весь 20 век эти вещи были в самом центре Тбилиси, на улице Галактиона. И я вас уверяю, что попасть в этот дом было просто потрясающе интересно.
Но ведь это был частный дом, не музей.
Нет, это был не частный дом. Уже с начала 80-х годов там работала коллегия по делам художественного перевода и литературных взаимосвязей. Это был официальный Пушкинский мемориал при Союзе писателей Грузии. Он так и назывался «Дом литературных взаимосвязей, Пушкинский мемориал Дома Смирновых». Это был не музей, пока он был жив, но это имело официальный статус структуры при Союзе писателей Грузии.
А сейчас у него какой статус?
А сейчас у него никакого статуса. Этим и вызвано наше письмо. Одним из условий завещания Смирнова, который передал Грузии не только вещи, но и дом, было то, что эти вещи останутся в этом доме. Единая коллекция, потому что это настоящий просто музей. Но прошло почти четверть века. Там сейчас не дом литературных взаимосвязей, а так называемый Кавказский дом. Это какая-то общественная неправительственная организация. Я, честно говоря, не очень даже понимаю, чем она занимается, но она, в общем, помогла как-то защитить эти вещи, и, во всяком случае, их не разграбили. А это огромная ценность. Например, там один портрет Ханса Винтергальтера, смирновский. А Винтергальтер один из самых дорогих портретистов середины XIX века. Вот сейчас в Букингемском дворце среди драгоценностей королевы выставлены портреты именно Винтергальтера. И там еще много действительно ценных вещей. Но государство не приняло их как вот дар и придало им музейного статуса. Уволены, нету ни одного сотрудника, которые работали.
Помимо того, что это значительные культурные ценности, это еще и материальные ценности. Казалось бы, государству было важно их сохранить.
Но я вам еще больше скажу, когда умер владелец этого собрания, Михаил Георгиевич Смирнов, в этом доме был обнаружен тайник с удивительными драгоценностями, принадлежавшими этой семье, и они были переданы в Золотую Колдовую Грузии. А вот эти вещи, самое страшное, если бы их куда-то передали оттуда. Это единый комплекс. Там вещи, среди которых Гоголь читал ей «Мертвые души». Но в Грузии, к сожалению, интеллигенция, ну, конечно, ей было трудно выживать, но мне кажется, что сейчас можно сделать такое доброе дело, официально все-таки оформить эти вещи в государственной собственности Грузии. Очень бы хотелось, чтобы, несмотря на все вот эти наши катаклизмы, противоречия, были отделены вечные ценности от сиюминутной политики.
Недавно, говорит Владимир Анишерлов, к нему приезжала телевизионная группа из Грузии. Журналисты очень удивлялись рассказам главного редактора «Нашего наследия» о доме Смирновых. Они ничего не слышали об этом забытом даре. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 17 марта, в 11 часов 7 минут, слушайте повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема этого выпуска «В чем смысл страдания?». Гости – старший научный сотрудник Института мировой литературы Анастасия Грачева, сотрудник Института философии Олег Арансон, историк Михаил Давыдов. «Энциклопедия русской души». Повтор программы сегодня в 11 часов 7 минут. А во второй части программы «Свобода в 9». Сегодня начинается визит в Россию госсекретаря США Кондолизы Райс и министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса. Активисты прошлогодних акций протеста против низкого качества образования на социологическом факультете МГУ теперь отчислены за академическую неуспеваемость. «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс прибывают сегодня в Москву для переговоров с российской стороной. Будут обсуждаться проблемы противоракетной обороны, нераспространение оружия массового уничтожения и борьба с терроризмом. В Джорданвилле, США, скончался первый иерарх Русской зарубежной православной церкви митрополит Лавр. При его активном участии было восстановлено каноническое единство Русской православной церкви, прерванное после гражданской войны. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «Нью Таймс» Натальи Марарь на отказ впустить ее на территорию России. Впервые гражданке Молдавии Марарь была отказана во въезде в прошлом году. В конце февраля пограничники вновь не пустили ее в Россию, несмотря на брак с российским гражданином Ильей Барановым. Тибетский духовный лидер, живущий в Индии, Далай-лама, призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китаем волнений в Тибете. Приостановлена выдача разрешений туристам на посещение Тибета. Иностранным гражданам китайские власти рекомендуют покинуть регион. Во Франции стали известны результаты муниципальных выборов. Побеждает левая оппозиция. Она набрала около 49,5% голосов, в то время как правые силы на 2% меньше. Победу на парламентских выборах в Иране одержали консервативные силы. Наибольшее число депутатских мандатов завоевали радикальные сторонники президента Махмуда Ахмадинеджада. Между тем, Европейский Союз заявил, что выборы в Иране не были ни честными, ни свободными. В Исламабаде сегодня должно состояться первое заседание нового парламента Пакистана. Большинство мест в парламенте, сформированном по итогам февральских выборов, имеют сторонники оппозиции, представители Пакистанской народной партии, которую возглавляла Беназир Бхутто, погибшая в декабре прошлого года в результате теракта.
Продолжается программа «Свобода в 9». Сегодня начинается двухдневный рабочий визит в Москву государственного секретаря США Кондолизы Райс и министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса. Они проведут переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны России Анатолием Сердюковым в формате 2+2. Официально МИД России информирует, что в планах обсуждения совместные российско-американские инициативы в области нераспространения, сотрудничества в сфере мирного атома, борьбы с терроризмом, актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Удастся ли сторонам прийти к конкретным соглашениям? Этот вопрос обсуждают американские эксперты. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Яну Рунову.
В американских средствах массовой информации предстоящую встречу назвали «двое на двое». Госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс обсудят с президентом Владимиром Путиным и новоизбранным президентом Дмитрием Медведевым такие вопросы, как размещение систем противоракетной защиты в Европе, как будущее договора о сокращении стратегических вооружений, проблемы Косово, Ирана, Ближнего Востока. Однако Пол Сандерс, политолог из Никсоновского института в Вашингтоне, никаких существенных сближений сторон по этим вопросам не ожидает. Я полагаю, что узкий вопрос о системе противоракетной обороны с точки зрения американской администрации чрезвычайно важен. Буш спешит заключить соответствующие соглашения до смены администрации. Еще одна важная задача – встретиться с Дмитрием Медведевым, попытаться понять, как будет разделена власть между новым президентом и Путиным в качестве премьер-министра. Другой американский политолог Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике так определил главные цели визита. Во-первых, войти в контакт с новоизбранным президентом Медведевым, попытаться выяснить, намерен ли он не только говорить, но и действовать в отношении Вашингтона мягче президента Путина, или мягче он будет только по стилю, а не по сути, и политика при нем останется столь же конфронтационной. Другая задача – обсуждение проблемы противоракетной обороны. Этот вопрос требует двустороннего обсуждения до того, как Буш и Путин встретятся на совещании стран НАТО в Бухаресте. Польша и Чехия в последние дни активно обсуждали условия противоракетного сотрудничества с Соединенными Штатами. Поэтому задача госсекретаря и министра обороны Соединенных Штатов – убедить российское руководство в том, что вопрос о системе противоракетной обороны в Европе не сойдет с повестки дня. По мнению Илана Бермана, в Москве может быть затронут и вопрос о расширении НАТО, в частности, о вступлении в НАТО Украины, ибо эта тема будет обсуждаться затем на высшем уровне во время встречи Буша и Путина в Бухаресте. Тем более, что по дороге в Румынию Буш вместе с госсекретарем Кондолизой Райс заедет в Киев. Так что московское совещание, по мнению американских политологов, можно рассматривать как подготовку перед саммитом. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Власти Чечни объявили о закрытии лагерей беженцев в республике. Отныне вынужденные переселенцы считаются лицами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Чиновники переименовали пункты временного размещения в общежития. Горожане, потерявшие жилье во время войны, обеспокоены изменением своего социального статуса. Независимые наблюдатели сомневаются, что вынужденные переселенцы получат жилье, но уверены в том, что людей лишат гуманитарной помощи извне. Тему развивает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выполнить обещание, данное им президенту России Владимиру Путину в Кремле 14 февраля этого года. Речь идет о том, что через месяц в республике не останется ни одного вынужденного переселенца. Людям обещают квартиры в отремонтированных домах. О том, как руководитель Чечни Рамзан Кадыров и его чиновники собираются решить жилищный вопрос, рассказывает глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев.
Палаточный городок якобы распущен, решение проблем беженцев уже на стадии завершения, создается впечатление. Что делается на самом деле? Мэр города Грозного, господин Хучиев, имеет, естественно, определенные сведения по поводу пустующих квартир. Это квартиры, за которыми стоят люди, люди, которые когда-то их покупали, когда-то их ремонтировали и так далее. Так вот, правительство Чеченской Республики решило этот вопрос самым коварным образом. Они взяли беженцев, выселили с палаточного городка и заселили в пустующие квартиры города Грозного. Вы знаете, что сейчас в городе Грозном во многих местах идут разборки. Настоящие хозяева, владельцы собственности, предъявляют претензии беженцам, которых заселили в их квартиры.
В республике нет пунктов временного размещения и внутри перемещенных лиц, а есть общежития, где проживают люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, пояснил для издания «Газета» заместитель главы администрации Грозного Адам Агахаджиев. А еще месяц назад, по официальным данным, в пунктах временного размещения в Грозном проживало не менее 350 семей. С этими аргументами категорически не согласен эксперт Московской Хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев.
Вынужденные переселенцы еще остаются в лагерях беженцев, и как бы они под общежитие это не переделывали, человек, пока в свой собственный дом не вернется, он является вынужденным переселенцем. При этом он не является лицом внутрипермещенным, потому что власть его не перемещала.
Сколько осталось людей, которые сейчас нуждаются в жилье и остаются в лагерях беженцев?
Это порядка где-то 22 тысячи человек.
По словам Асламбека Апаева, от последних решений властей страдают не только беженцы, проживающие в Чечне, но и в соседней Ингушетии, где газовики и энергетики перестали подавать свет и тепло людям, бежавшим от гражданской войны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». На Международной космической станции начали собирать человекоподобного робота. В США в Сиэтле создают трехмерную генетическую карту мозга человека. В метеоритах, найденных в Антарктиде, обнаружили повышенную концентрацию аминокислот. Подробности этих и другие новости науки представит Ольга Орлова.
Астронавты, работающие на Международной космической станции, начали монтаж канадского робота-манипулятора, получившего название «Дестер». Робот является последним модулем подвижной сервисной системы, которая представляет собой базовый управляющий модуль, закрепленный на корпусе станции, и 17-метровую руку, способную перемещать грузы. Робот-манипулятор «Дестер» имеет вес около 1,5 тонн. Он может перемещать, поворачивать и закреплять новые блоки при монтаже станции. По форме робот напоминает тело человека. У него есть две руки, снабженные мощными захватами. После окончания монтажа подвижная сервисная система должна стать основным инструментом дальнейшего строительства МКС. Ученые из Института Карнеги опубликовали результаты анализа метеоритов, найденных во время экспедиции в Антарктиду в 1995 году. При анализе двух метеоритов была зарегистрирована концентрация аминокислот, которая в 10 раз превышает концентрацию, обнаруженную в составе метеоритов ранее. Аминокислоты представляют собой строительные блоки белков и ДНК и являются основой жизни на Земле. Метеориты, исследованные учеными, относятся к очень древним образцам. Они образовались в процессе формирования Солнечной системы. Наличие в них высокой концентрации аминокислот подтверждает гипотезу о том, что, возможно, основа жизни попала на Землю из космоса, совершив межзвездное путешествие. Биологи из университета Юты исследовали механизм движения крокодила. Крокодил может погружаться под воду, всплывать или переворачиваться, не двигая лапами или хвостом. Оказалось, что легкие крокодила являются подвижными. С помощью сокращения диафрагмы крокодил может передвигать легкие внутри тела. При нырянии крокодил перемещает легкие ближе к хвосту, а если необходимо всплыть, легкие перемещаются к голове. Такая способность позволяет крокодилу подкрадываться к жертве, не производя никакого шума. Институт исследования мозга в Сиэтле начинает проект построения трехмерной генетической карты мозга человека. Проект рассчитан на 4 года, и на него выделяется $55 миллионов. Исследователи намерены описать 20 тысяч генов, ответственных за работу мозга. Будут также изучены 2000 областей мозга человека для выявления связи их функционирования с генотипом. Ученые надеются, что понимание роли каждого гена в процессе работы мозга позволит эффективно помогать при многих неизлечимых заболеваниях, например, при аутизме.
Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве в воскресенье закончилась национальная книжная ярмарка «Книги России». О некоторых ее итогах наш корреспондент Елена Фанайлова беседовала с главным редактором еженедельника «Книжное обозрение» Александром Гавриловым.
Весенняя книжная ярмарка не имеет такого размаха, как осенняя международная, но их сравнивают по неволе, говорит главный редактор еженедельника «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
На этой ярмарке можно увидеть какие-то книжки, работы каких-то таких издательств, которые абсолютно точно невозможно различить ни на сентябрьской шумной ярмарке, ни в обычной жизни, так сказать, книжных магазинов. Этому способствуют три обстоятельства. Во-первых, издательство «Наука» наконец создало при себе внятную букинистическую службу. Специалисты этой службы оценивают распродающиеся библиотеки, каковых сейчас немало, скупают их и затем распродают. В результате на стенде издательства «Наука» продаются такие книжки, за которыми каждый из больных книгачей вроде меня охотился по 20 лет, не знал, где искать, и теперь знает. Во-вторых, в ярмарке принимает участие, пользуясь тем, что цена участия несколько меньше, чем в сентябре, довольно много маленьких издательств издалека. Например, издательство «Александра» из города Таллина, которое еще в 92-96 годах выпускало трехтомник Лотмана. Все его помнят, такой коричневенький, который все давно числят утраченным. А он, оказывается, еще остался у издательства. Я вот себе уцепил его со стенда и страшно радовался. И в-третьих, это, конечно, самое главное, ассоциация книгоиздателей впервые в этом году сделала очень содержательный стенд малых региональных издательств. Есть, например, такие издательские дома, как «Свиньин и сыновья» из Новосибирска, которые сделали, на мой взгляд, одну из лучших книг этой выставки, книгу «Сталинские премии. Две стороны одной медали».
Рассказывает Александр Гаврилов. Конечно, в ярмарке участвуют и крупные издательства, и главная ее цель – торговая. Но есть и забавный эпизод вручения антипремии «Абзац» за самую плохую книгу.
Гран-при антипремии, полный абзац, в этом году вручен автору Лени Лениной, парижской барышни, которая завалила отечественные магазины своей книжной продукцией, при ближайшем рассмотрении оказавшейся злостным и абсолютно бессовестным плагиатом. В книге «Как соблазнить любого мужчину» были найдены фрагменты непереваренного и непереработанного источника целыми абзацами. Фрагменты украдены из книги американского психолога «Как очаровать любого мужчину». Но же, в общем, даже с названием «Девушка Ленина» особенно-то не заморачивалась.
Рассказывал главный редактор еженедельника «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 9:44. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс прибывают сегодня в Москву для переговоров с российской стороной. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «New Times» Натальи Марарь на отказ впустить ее на территорию России. Тибетский духовный лидер, живущий в Индии, Далай-лама, призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китаем волнений в Тибете. Победу на парламентских выборах в Иране одержали консервативные силы. В Исламабаде сегодня должно состояться первое заседание нового парламента Пакистана. Секретарь федерального казначейства США Генри Паулсон заявил, что США заинтересованы в сильном долларе. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
–
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Туристы российские и зарубежные все охотнее едут в Подмосковье. В Петербурге не прекращаются акции протеста в поддержку лидера питерского «Яблока» Максима Резника. Эти и другие темы в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. По данным столичного департамента продовольственных ресурсов, более 70% продовольствия для москвичей закупается за рубежом. За последние 3 года доля таких закупок возросла на 8%. Петербург. Общественное объединение потребителей готовит обращение в прокуратуру с жалобой на нарушение жилищного кодекса и обман потребителям. Сопредседатель Союза потребителей Анатолий Голов объясняет, что управляющие компании в сфере городских ЖКХ берут плату за водоснабжение по нормативу потребления, не обращая внимания на показания установленных общедомовых счетчиков. По ним ЖКХ рассчитывается с водоканалом, а с жильцов собирает платежи в несколько раз большие. Москва. Объем туристических услуг в Московской области за 3 года вырос более чем в 2 раза и в прошлом году достиг 14 миллиардов рублей. Подмосковье стало 3-м в ряду наиболее развитых туристических регионов страны после Москвы и Краснодарского края. Руководитель областного комитета по туризму Олег Долженко, представляя областные предприятия турбизнеса на выставке «Интурмаркет-2008», заявил, что почти 1 миллион туристов посетило Подмосковье в прошлом году. Число иностранных туристов увеличилось на 3/4.
Если мы 3 года назад говорили о том, что как бы нашим коллективным средством размещения, там, пансионатам, домам отдыха, просто продержать на плаву в этом мире новых экономических возможностей. То есть сейчас уже у нас коллективные средства размещения закладывают средства на модернизацию, на развитие.
Петербург. Проведение митинга в защиту Максима Резника согласовано с властями, сообщают организаторы акции. Активисты и сторонники партии «Яблоко» уже раздают листовки во всех районах города у станции метро, приглашая неравнодушных прийти 23 марта к 2 часам дня к Театру юного зрителя на Пионерской площади. Текст листовки начинается с фразы «Сегодня они пришли за Максимом, завтра придут за тобой» и объясняет, что решение суда об аресте лидера петербургских «Яблочников» и все дело Резника имеет политическую подоплеку и связано с его оппозиционной деятельностью. Москва. В выставочном центре «Крокус-экспо» завтра открывается 2-я международная специализированная выставка «Игрушка-2008». На выставке будут представлены продавцы и производители товаров для детей, в том числе предприятия малого бизнеса. Петербург. Главный санитарный врач города Игорь Ракитин критикует качество питания школьников. Хотя ассортимент продуктов в школьных буфетах изменился к лучшему. Вместо чипсов и лимонадов школьники покупают молоко, гематоген и кисели. Бесплатный ежедневный рацион для одного школьника в Петербурге с 1 января этого года обходится налогоплательщику в 42,5 рубля. Новости Москвы и Петербурга. 17 марта. Вера Володина.
Конфликт между руководством деканата и студентами социологического факультета МГУ, начавшийся в прошлом году, перешел в новую фазу. Учащихся, несогласных с политикой администрации, начали отчислять из вуза. Это точка зрения активистов правозащитного студенческого движения. Помощник декана соцфака по связям с общественностью Владимир Минкевич утверждает, что 4 студентки факультета отчислены за академическую неуспеваемость. И они не единственные, кто лишен статуса студента престижного российского вуза по причине плохой учебы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Пахоничева.
Репрессии в отношении студентов социологического факультета МГУ начались осенью прошлого года. По мнению активистов ОД-групп, правозащитного студенческого движения преследует и отчисляет именно тех учащихся, кто ранее открыто выступал против политики, проводимой деканатом факультета. Конфликт на соцфаке начался еще в прошлом году. Сначала студенты высказали недовольство бытовыми условиями, далее качеством образования и впоследствии отношением администрации к студенческой оппозиции. И хотя декан Владимир Добреньков пообещал, что преследовать активистов не будет, отчисления уже начались. Не избежала этой участи и студентка 3-го курса соцфака Светлана Ерпылева.
Еще осенью стали появляться так называемые черные списки, в которых содержалась некорректная информация о посещаемости студентов, что это за списке и что будет с неблагонадежными студентами, было непонятно. Все было известно только на уровне слухов. И вдруг неожиданно у нас стали появляться проблемы. В том числе у меня появились проблемы с переводом на кафедру, проблемы с научным руководством, когда декан отказался подписывать мое заявление, просьба о научном руководстве одного из преподавателей факультета, без объяснения причин, хотя до этого подпись декана всегда была только формальной процедурой. Наконец мы столкнулись с проблемами на сессии. Официальная формулировка нашего отчисления – это академическая неуспеваемость.
Действительно, 4 студентки, которых на днях отчислили из МГУ, не сдали по одному зачету или экзамену. Светлана уверена, что девушек заваливали сознательно. Недаром, говорит она, нынешняя сдача экзаменов после семестра уже получила название – сессия репрессия.
Так, например, на зачетах и экзаменах в нашей группе, в которой учатся 3 активистки ОД-групп, присутствовали неизвестные ни студентам, ни преподавателям наблюдатели, которые вмешивались в процедуру экзамена, задавая дополнительные вопросы, не являясь специалистами в данной области, что является нарушением положения о зачетных экзаменах в МГУ. Также в некоторых случаях эти наблюдатели влияли на преподавателя, заставляя их понижать оценку студентам. Об этом в личных беседах нам свидетельствовали сами преподаватели. Или, например, пересдачи по зачетам переносились за день раньше до установленного срока, а студентов об этом не информировали. Таким образом, мы были вынуждены пропустить по одной пересдаче каждое. То самое недоказуемое, когда нам просто без объяснения причин ставили тройки или двойки. Хотя я, например, достаточно хорошо готовилась к этой сессии, ожидая некоторых сложностей, и отвечала, я считаю, очень даже неплохо. Но нужно заметить, что до этого мы были отличниками. Ну, возможно, у некоторых из нас были несколько четверок, и никогда не было никаких проблем с успеваемостью.
Как утверждает Светлана, более 30 студентов имеют хвосты по одному или двум предметам, однако большинству из них в деканате дают допуск на пересдачу. Такую дискриминацию бывшие студентки связывают с тем, что они являются активистками правозащитного студенческого движения ОД-групп, деятельность которого негативно восприняли в деканате. Вот что рассказывает еще одна отчисленная студентка Екатерина Тарновская.
Нас пригласили на официальный студенческий союз, ФАКа пригласил нас на свое заседание. В ходе этого заседания мы были обвинены в недостойном поведении. Студенты имели в виду нашу акцию, которая была проведена на Татьянин день, 25 января. Эта акция была посвящена незаконным отчислениям студентов с ФАКа, после чего около 30 студентов были установлены. Декан вызывал нас на личную встречу, однако накануне мы виделись с деканом Добренковым на встрече с ректором и решили все возникшие вопросы, и поэтому на следующий день мы на эту встречу не пришли, сочетая это под административным давлением. Последовал выговор в учебной части.
Не получив поддержку ректора Виктора Садовничева, девушки решили перевестись в Университет гуманитарных наук. Помощь им пообещал декан социологического факультета этого вуза Владимир Ядов.
Единственное, на тот момент была необходима формулировка, отчисленная переводом. Однако декан Добренков отказался нам дать такую формулировку. Но в настоящий момент мы разговаривали с Ядовым, он сказал, что проблем возникнуть не должно, нас должны просто восстановить в ГУГНе. Вот мы планируем восстановиться на факультете социологии ГУГНа. Не сомневаюсь в том, что отчисления связаны с деятельностью ВД-групп, поскольку нарушения были достаточно откровенными, поскольку формулировка академической неуспеваемости вызывает у меня усмешку, поскольку я была раньше отличницей. И тот факт, что отчислены только активисты ОД-групп, возможно, еще несколько студентов. На факультете остались пятикурсники, и осталось еще несколько участников ОД-групп, но я думаю, что им стоит опасаться проблем на следующей сессии.
Помощник декана социологического факультета МГУ по связям с общественностью Владимир Минкевич предоставил Радио Свобода следующую информацию.
Во всех вузах отчисляют за неуспеваемость. Поэтому я и хотел развеять ваши сомнения в том, что только у нас отчисляют. Отчисляют везде. Скажу вот официальную информацию. Отчислен ряд студентов приказом декана за академическую неуспеваемость. Это вся информация, которую я располагаю.
Российский союз студентов выразил намерение вступиться за отчисленных. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 17 марта.
Театры. Сегодня театр Олега Табакова играет на сцене театра имени Пушкина спектакль по роману Гоголя «Мертвые души». Называется он «Похождение». В главных ролях Сергей Безруков, Ольга Блок-Миринская, Олег Табаков, Борис Плотников. А в Большом театре сегодня Евгений Онегин. Оперу Чайковского поставил Дмитрий Черняков, дирижер Александр Ведерников. Главные партии исполняют Владислав Сулимский, Эндрю Гудвин, Екатерина Щербаченко, Маквала Касрашвили.
концерты. В Большом зале Московской консерватории открылся 8-й фестиваль органной музыки. Сегодня на нем выступят студенты и аспиранты кафедры органа, солисты Московской филармонии и оперных театров Москвы. Концерт посвящен памяти русского органиста, композитора и педагога, народного артиста России Александра Гедики. Зверевский центр современного искусства в рамках фестиваля поэзии «Литератерра» приглашает всех желающих принять участие в круглом столе на тему «Поэт и власть». Среди участников будут поэты Всеволод Некрасов и Лев Рубинштейн, рок-певица Аня Герасимова «Умка», кинорежиссер Илья Хржановский, художник Владимир Дубасарский, журналист Владимир Карамурза. Кино. На экраны Москвы вышел американский фильм «В долине Эла», рекомендует Мумин Шакиров.
Фильм повествует об офицере Хэнке Дирфилде, ветеране Вьетнама, чей сын-солдат внезапно уходит в самоволку после возвращения в Штаты из Ирака. Отец, которого играет Томми Ли Джонс, отказывается верить в официальную версию и начинает собственное расследование. Детектив Эмили Сандерс в исполнении красавицы Шарлиз Терон решает помочь Хэнку докопаться до истины. В ходе поисков Дирфилда-младшего выясняются ужасающие подробности поведения сына во время службы в Ираке. Режиссер-оскароносец Пол Хаггис по всем законам критического отношения к военным своей страны упирает героя Томми Ли Джонса в стену фальшивой любезности, бюрократии, которая, передавая дело из рук в руки, старается остудить пыл отца-солдата. Но только убитого горем Хэнка это не останавливает. Он бегает из кабинета в кабинет, прося и умоляя найти сына живым или мертвым, или, в конце концов, его убийц.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Олег Львов. А по окончании нашей программы в 10 часов 7 минут программа о спорте «Прессинг». Ведущие прессинга Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на первом этапе «Формулы-1», первом туре чемпионата России по футболу и последних этапах Кубков мира по зимним видам спорта. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени, когда в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». Всего вам доброго и до встречи.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы с президентом Путиным о такой цене речь не вели.
Около 14 тысяч женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия.
Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить.
Наша цель – участие всех стран ЕС в программе безвизового общения с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. В свободной информации.